«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В четверг пресс-секретарь Следственного комитета Владимир Маркин объявил, что Анатолий Сердюков стал фигурантом уголовного дела по халатности, принесшей государству ущерб 56 миллионов рублей, заключавшейся в постройке автодороги к базе отдыха «Житная» по устному указанию экс-министра силами одной из воинских частей. До этого, мы помним, президент Путин всячески подчеркивал, что Анатолий Сердюков не является обвиняемым, является только свидетелем по другим уголовным делам. И вот такой поворот событий. Кремль задает Сердюкова. Такой вопрос мы задаем сегодня главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко в нашей студии. Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
И военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу. У нас на прямой телефонной связи. Вопрос Игорю Коротченко. Вот вы были членом общественного совета при министре обороны. Чем запомнился Сердюков на посту главы военного ведомства?
Ну, разумеется, мы не знали о тех злоупотреблениях, которые были инкриминированы бывшему министру обороны позднее. Собственно, мы не военная контрразведка, которая, очевидно, вела оперативную разработку Сердюкова и собирала исходные материалы, в том числе с помощью оперативно-агентурных мероприятий, которые впоследствии легли в основу вот процессуальных действий по делу оборонсервиса. Разумеется, деятельность Анатолия Сердюкова носила неоднозначный характер, прямо скажем. Но в любом случае важно было понимать, что он был назначен на должность министра обороны президентом России еще во времена Владимира Путина. Отработал, соответственно, 4 года при президенте Медведеве. Вот. И затем вот состоялось такое драматическое свержение с пьедестала. Могу сказать, что в личном общении вот Сердюков производил впечатление абсолютно адекватного человека, достаточно разумного. Он говорил вещи в обосновании тех или иных своих шагов, которые воспринимались логично. Ну, говоря, что он был в группе с подчиненными, вы знаете, мы не чувствовали вот в общении с ним такой грубости. Ну, очевидно, все-таки мы были представителями общества, и министр вел себя корректно. Разумеется, цели и задачи военной реформы, надо понимать, были сформулированы перед Анатолием Сердюковым политическим руководством России. То, что он делал, не выглядело каким-либо экспромтом. Все решения утверждались коллегией Министерства обороны и получали одобрение со стороны высшего политического руководства государства. Другое дело, что, безусловно, ряд тех решений, которые принимался, вызывали, откровенно говоря, большое сомнение. Это касалось некоторых моментов. Первое, безусловно, вот достаточно такой жесткий подход к вопросам сокращения численности личного состава, к ликвидации ряда военных академий и училищ, к другим шагам. Но в то же время произошел переход на бригадную основу. И, во всяком случае, провозглашалось, что это части постоянной боевой готовности. Произошло у нас укрупнение военных округов. Вместо 6 было создано 4 военных округа. И были созданы объединенные стратегические командования, которые взяли на себя управление межвидовыми группировками войск. Поэтому, безусловно, вот когда сегодня судят о деле Анатолия Сердюкова, в основном, конечно, вспоминают негатив. Тем не менее, я бы хотел отметить, что, конечно, при назначении нового министра обороны президент совершенно четко сказал, что необходимо подправить и исправить те ошибки, но при сохранении общего курса реформ. Кстати говоря, ведь и создание оборонсервиса было оформлено президентским указом, я напомню. Если я не ошибаюсь, с Дмитрием Медведевым были приняты соответствующие решения, но очевидно, конечно, что военных не следовало допускать к управлению имуществом, и тем более это происходило, как мы сегодня видим, с рядом грубых нарушений закона и принципа отстаивания интересов военного ведомства. Поэтому оценивать деятельность Сердюкова надо, конечно, комплексно, но совершенно очевидно, что общественное мнение настроено к нему резко негативно. И в этом качестве, очевидно, есть такой вот социальный заказ, общественное мнение, которое хотело бы рассматривать его в качестве главного виновника тех вот, ну, масштабных нашумевших злоупотреблений по делу оборонсервиса, о которых мы сегодня говорим. Что касается вот изменения, очевидно, оно уже произошло, правового статуса министра со свидетеля на фактически обвиняемого. Ну, здесь все будет зависеть от того, как Следственный комитет выстроит, собственно, процесс расследования. У нас состязательное правосудие. Очевидно, с учетом масштабности, резонансности вот этих всех дел, просто так спустить их на тормоза не получится ни у кого. Но финальное слушание, финальное решение будут все-таки выноситься судом, если будут правовые основания, подчеркиваю, юридические основания, доказательная база. Очевидно, тогда речь может идти об обвинительном приговоре. Если же кроме эмоций и желания, ну вот, наказать, фактуры будет представлено недостаточно, то речь может идти либо об условном наказании, либо о штрафе, либо о символическом наказании, а может быть и об оправдании. В любом случае, общество ждет, чем все это закончится, и процесс находится в развитии.
Вопрос Виктору Николаевичу Баранцу. По-моему, вы задавали вопрос главнокомандующему о том, что Сердюков должен находиться в тюрьме, и он вам отвечал, что он даже не обвиняемый. Как вы теперь вот приветствуете изменение его статуса? Вам слово. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер. Я только принципиально уточню. Я говорил в ряде нескольких встреч с президентом, я поднимал этот вопрос. Первый раз я говорил, почему вы не убираете министров, которые вели дело на своих участках. Я называл не только Сердюкова, но и других лиц. Ну и тогда, вы знаете, было отвечено, что если снимать, то в министерствах начнется чехарда. Второй раз я спрашивал президента, почему у нас такое двойственное правосудие. Одни граждане, проходящие по уголовным делам оборонсервиса и совершивших ущерб там на 10-20 миллионов рублей, по мнению следствия, уже приумножены на нары, некоторые уже вышли, а Васильева, которая предварительно инкомируется 3 миллиарда рублей, то она получила какой-то элитный статус, который, кстати, не находит ни юридического, ни прагматического, ни просто логического объяснения со стороны правоохранительных органов. Этот статус, в общем-то, превращает наше правосудие в некую пародию вот в разборе даже с госпожой Васильевой. Ну, что я хочу сказать прежде всего, что, безусловно, меня сегодня приятно удивило сообщение о изменении статуса господина Сердюкова. Но я уже немало пожил на свете, немало знаю о внутренних сторонах жизни правоохранительных органов и игры больших политических кланов вокруг них. Я с настороженностью отношусь к этому решению, хотя, конечно, хотел бы благодарить, что оно прошло честно, принципиально, без позвоночного права, без намордников и без поводков. Но у меня пока, извините, это мое субъективное мнение, есть зрение вот какое. Поскольку общественное мнение до предела накалено, уже целый год оно курит. Власти и правоохранительные органы прекрасно понимают, что с этим надо что-то температуру разъяренности, негодования надо сбивать. Весьма возможно, чтобы принята такая тактика, выбрать самую такую невинную, мягкую, лояльную, фактически бархатную статью о халатности, которая, конечно, учитывая те правонарушения, которые совершил хотя бы житель Сердюков, это выглядит действительно как новая серия позиций. Поскольку ряд инкриминаций, которые, я надеюсь, еще прозвучат в суде, говорят о том, что там не безвинная халатность. Там использование служебного положения в корыстных целях. Там превышение служебных полномочий с нанесением финансового материального ущерба Министерства обороны в особо крупных размерах, там мошенничество, там ряд других статей, где халатностью совершенно не пахнет. Там пахнет умышленным нанесением ущерба Министерству обороны. Спасибо. Причем в корыстных целях.
Спасибо, Виктор Николаевич. Вопрос Игорю Короченко. Вас удивило, что вот Евгений Васильев получил доступ на центральные телеканалы и раздает интервью телевизионной направленной?
Ну, я не знаю, что имеется в виду под центральными телеканалами.
НТВ, она вот была в центральном телевидении.
Ну, понимаете, первым, по-моему, интервью ее прошло на телеканале «Дождь», если я не ошибаюсь, впрочем, я могу ошибаться, да? Дальше работает закон информационного жанра, борьба за приоритет, ведь тема, грубо говоря, жареная, рейтинговая, она привлекает внимание. Телеканалы находятся в достаточно жесткой конкуренции за рекламу. И в данном случае НТВ, как частный канал, мне кажется, просто давая какие-то комментарии из уст госпожи Васильевой, работал, в принципе, исходя из законов информационного рынка. Все-таки у нас сегодня не 37-й год, когда все дружно осуждали и в газетах, так сказать, опубликовались письма рабочих и крестьян, требовавших, значит, там, беспощадного разговора с изменниками, с предателями Родины. Сегодня мы живем в открытом информационном обществе, поэтому если, скажем, для госпожи Васильевой такая форма защиты, это тоже форма защиты, надо признать, вот апелляция к, скажем, ну, не к общественному мнению, к обществу, она отстаивает свою точку зрения, она борется за себя, естественно, и в этом плане меня лично не удивляет, скажем, то, что интервью с ней появились на ряде телеканалов. Хотя, конечно, надо отметить достаточно нервную реакцию на это представителей Следственного комитета. Вот сегодня я читал, во всяком случае, такие заявления, что это может быть расценено как форма давления на других свидетелей. Вместе с тем, понимаете, вот то, что министру обороны, бывшему Анатолию Сердюкову, предъявляется, вот как Виктор Николаевич Бронец сказал, такая невинная статья, наводит все-таки на мысль, что больше реально предъявить-то пока нечего. Вот при всей, скажем, громкости дела оборонсервиса, вот тех злоупотреблений, о которых идет речь, мне все-таки кажется, если бы реально у следователей была какая-то фактура, с помощью которой статус министра можно было бы перевести в статус обвиняемого еще раньше, либо по более тяжелой статье, но, наверное, все-таки это было бы сделано незамедлительно. Нельзя, мне кажется, говорить, что вот пытаются там каким-то образом вывести из-под удара. Все в руках Следственного комитета. Как говорится, насколько профессионально сработает следственная бригада, обвинение, насколько будет подтверждено доказательствами, и в результате и будет от этого зависеть окончательный вердикт.
Вопрос Виктору Баранцу, как по-вашему, поторопилось ли руководство страны, предоставив Сердюкову новую высоко ответственную должность в оборонном ведомстве, оборонно-промышленном комплексе. Вам слово, Виктор Николаевич.
Хорошо, добрый вечер. Я бы хотел сказать слов о том, что стоит за халатностью, почему я вижу несколько пародий. Давайте пройдемся по некоторым конкретным фактам, которые фигурируют в этом уголовном деле. Итак, первое, 56 миллионов, которые были незаконно использованы по решению министра обороны, вне рамок гособоронзаказа, вне рамок военного бюджета, где не было статьи на деление таких гигантских денег на строительство дороги, строительство и облагораживание дачи Пузикова. Это первая и серьезнейшая инкриминация. Это ущерб в особо крупных размерах. Первое. Второе. По распоряжению господина Сердюкова супротив существующих законов, директив, приказов, использовался личный состав на работах, не связанных с боевой готовностью, тем более. Внимание, тем более, что сам Сергей знает и подписывал этот приказ. Личный состав. Это уже криминация. Третье. По распоряжению Сердюкова использовались боевая техника. Вертолеты, я имею в виду тягачи и грейдеры и материальные средства. Вот И, наконец, были приняты попытки уничтожить дорогу как фактическое доказательство. Ну и четвертое, конечно, связано с тем, что Сердюкова увезли ряд своих подельников в Смоленскую область, и их 8 дней трамбовали, вынуждая давать лживые показания. Вот так я хочу ответить на первую часть вашего вторую. Вы знаете, мне было страшно удивительно, что госкорпорация Ростех, куда я обращался несколько... Вы знаете, что слухи о назначении Сердюкова в Ростех, они имели 3 приступа, и каждый раз, как на голубом глазу, руководители этой уважаемой госкорпорации отвечали, что это не соответствует действительности. И даже в третий раз, когда я позвонил, дошел до ступеней высоких кадровых органов, мне сказали, сказали уже очень резиново и лукаво. В центральных органах управления Сергеем Тихоновичем, возможно, он устроился в какую-то мелкую компанию, должность, которая не причисляется к руководящим. Я вам даже скажу больше. Один из представителей произнес фразу, которую я хорошо запомнил. Он сказал, что назначение Сердюкова подрывало бы имидж этой уважаемой госкорпорации. Произнес фразу, которую сейчас страшно произносить. Он сказал так. Назначение Сердюкова советником Сизова мы бы сравнивали примерно с тем, как назначение Гитлера главным раввином России. Вот вам понимание отношения, которое существовало в Ростехе до назначения. Но мне есть серьезное подозрение, что давлением сверху, с очень большого верха, все-таки Сердюкова назначили в Ростех, и более того, руководство стало уже переписывать. Если оно его там сравнивало чуть ли не с Гитлером, то оно тут говорило: ребята, извините, человек год уже без работы, ему же надо кормить семью и так далее. Но совершенно понятно, что лукавство и смена позиции говорит о том, что на такого человека, как Чемизов, вы знаете, многие в России могут оказать такое давление, чтобы он на 180 градусов повернулся. Я считаю, что назначение Сердюкова в Ростех, что бы мы ни говорили, оно в определенной степени, с юридической степени, с моральной, бестактно. Хотя бы потому, что надо было дождаться окончательного решения хотя бы части тех юридических инкриминаций, которые... Сердюкова в Ростехе это наверняка знали. И вот, пожалуйста, человек назначен на должность, через месяц против него возбуждает уголовное дело. Спасибо. Это тоже говорит о том, что в больших верхах идут очень серьезные борения, борения вокруг фигуры Сердюкова, в том числе и в Следственном комитете.
Спасибо, Виктор Николаевич. Теперь вопрос Виктору Литовкину, ответственному редактору независимого военного обозрения. Как бы вы оценили плоды деятельности Сердюкова на посту главы Министерства обороны? Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. Я думаю, что результаты работы Сердюкова говорят о том, что сегодня армия находится на высокой степени боевой готовности. Она продолжает те реформы, которые начаты были при Сердюкове. Вот. Ну и устраняет те богоглупости и даже нелепости, которые тоже были допущены при Сердюкове.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями Игорем Короченко, Виктором Литовкиным и Виктором Бранцом обсуждаем вопрос, сдает ли Кремль Сердюкова.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами спорим, стоила ли овчинка выделки, гадаем, каких ждать рекордов, вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Конечно, почетно на Олимпиаду попасть. Не знаю, так везло, так складывалось жизнь.
На этой неделе мой гость, двукратный олимпийский чемпион, хоккеист легендарной сборной Советского Союза Александр Кожевников. Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, помню, что о том, сдает ли Кремль Сердюкова, мы беседуем с Игорем Короченко, Виктором Литовкиным и Виктором Баранцом. Наш эксперт, полковник запаса Виктор Алексеевич, видит отличия в результате работы Сердюкова и Шойгу.
Я думаю, что армия отличается тем, что у нее появилась надежда. Когда министром был Сердюков, то армия смиренно ожидала вынесения или уже исполнения смертного приговора. Поскольку смертный приговор был уже вынесен, надо было дождаться просто его исполнения, добить ее до конца, чем успешно занимался Сердюков. С приходом в Шойгу ситуация несколько изменилась. Ну, по крайней мере, у военных появилась надежда, что наконец-то хоть как-то будет действительно учитываться мнение военных профессионалов и точка зрения военных. Оправдается это или нет, ну, пока трудно сказать, но еще раз подчеркиваю, что у военных появилась надежда.
Игорь Короченко, вопрос. Как, по-вашему, вот, стиль работы Шойгу, чем отличается от стиля работы Сердюкова?
Ну, во-первых, я не могу согласиться с господином Алксинсом, где он говорит, что Сердюков только и делал, что, так сказать, как бы подрывал боеготовность. Ну, я понимаю эмоции, но давайте все-таки вспомним. 20 триллионов рублей на перевооружение – это выбил Сердюков. Повысил зарплаты офицерам, да, до невиданных прежде показателей. Это сделал Сердюков. Понятно, что он сделал не из своего кармана. Это было решение руководства государства. Но как министр обороны он этими вопросами занимался. Поэтому, вот когда говорят, что он только и делал, что подрывал боеготовность, слушайте, его бы сняли тогда уже, наверное, через пару месяцев деятельности в качестве министра обороны. Другое дело, что у него были ошибки, безусловно, были ошибки. Но наряду с этим я отметил бы то, что как бы совершенно четко продолжается курс реформ с исправлением очевидных, скажем, ошибок. Но никто не восстанавливает ту армию, от которой мы отказались в 2008 году. Заметьте. Никто не возвращается к тому, что было до Сердюкова. Исправляются ошибки, но в целом вектор реформ, он продолжается. В чем отличие? Отличие прежде всего в том, что, безусловно, Сердюков в качестве министра обороны мало уделял внимания, на мой взгляд, такому понятию, как работа с общественным мнением. Ну, он считал, что поскольку у него есть карт-бланш, то он будет проводить преобразования, невзирая на ту критику и сопротивление, которое, собственно, он встречал, в том числе в общественном мнении. В этом плане, безусловно, назначение Шойгу как человека, у которого вот за последние 20 лет в бэкграунде, в его служебном послужном списке только плюсы, ну, на этом фоне, безусловно, он был воспринят армией исключительно тепло, надо сказать. Разница еще в том, что Шойгу, он внимательно прислушивается к мнениям, в том числе и снизу, и сверху. У него иной стиль общения. Он, я бы сказал, более системный человек. Он видит вопросы в преломлении, в том числе и с позиции своего предшествующего опыта. Шойгу сделал много с точки зрения того, что он привел армию в движение. Вот я всегда говорю, если Сердюков как бы перестраивал армию, ломал зачастую об колено мнение тех или иных людей, которые не соглашались с теми или иными реформами, то Шойгу привел армию в движение. Действительно, у него огромный сегодня кредит доверия, и офицерский корпус чувствует себя по-иному. Но ведь вопрос заключается в том, что целый ряд проблем, которые стояли перед Сердюковым, они стояли Шойгу. Это вопрос взаимоотношения с оборонной промышленностью, которая, естественно, хочет сверхприбылей. И здесь надо находить разумный компромисс. Если Сердюков волевым образом заставлял подписывать контракты, которые зачастую были за гранью рентабельности, то есть предприятия работали с отрицательной рентабельностью зачастую, да, то Шойгу ведет себя по-иному. Он идет навстречу промышленности, но в то же время говорит, что функции ценообразования пусть решают какие-то другие министерства и ведомства, которые обладают соответствующим набором экспертов и финансистов. Самое главное, что действительно с приходом Шойгу изменилась моральная атмосфера, больше стало учений, больше стало позитива. И Шойгу предпринял ряд таких вот шагов, которые позволили сегодня говорить о том, что произошел слом отрицательного отношения к срочной службе как таковой. И поэтому в целом действительно сегодня отношение к армии меняется в позитивную сторону, ну и улучшается жизнь быт солдат. Обычных солдат, срочников, это и улучшенное питание, это и шведские столы, это и новая форма одежды многослойная. Хотя, в общем-то, она разрабатывалась еще при предыдущем министре, а сейчас только вот как бы поступает в войска. Но общий как бы фон, армия любит Шойгу, особенно на фоне того, как она не любила прежнего министра обороны, не понимая зачастую его мотивацию и действия.
Вопрос Виктору Баранцу. Как, по-вашему, удалось ли преодолеть вот это негативное отношение к армейскому руководству, которое накопилось, и раздражение, которое накопилось против Сердюкова?
Вы знаете, во многом и во многом да. Потому что уровень восприятия и армии, и общества нового министра обороны, они полярно различаются. Армия и общество имеют глаза, они хорошо информированы и, конечно, прекрасно понимали, что осталось в биографии Сердюкова до назначения его министром обороны и что было у Шойгу, который принял Министерство по чрезвычайным ситуациям на уровне артели 40 лет без урожая, а оставил его высокоорганизованной, действенной и эффективной структурой. Вот почему я согласен с Алтынсом, что с приходом Шойгу у армии появилась надежда. Но главное отличие, которое я считаю, разнит стиль работы Сердюкова и Шойгу, у Сердюкова был во многом авантюрный подход к делу. Он действительно ломал и людские судьбы, и целые коллективы через колено, не просчитывая последствий. Стиль же Шойгу совершенно противоположен. Его каждое решение, а в этом, наверное, и мудрость военного руководителя, она всегда нацелена на расчет последствий. Я не хочу сказать на 100%. Пусть никто не подумает, что я тут могу его на 100% сказать, что Шойгу безгрешен. Но я прекрасно вижу и часто бываю в войсках, что народ понимает маневры своего министра. Это очень важно на таком переломном этапе, на котором армия находится сейчас. У Шойгу очень резко выделяется в стиле работы не только креативность, не только новые подходы, но, повторюсь, под просчет результатов. Второе. Шойгу, как вы видите, очень-очень прагматично и резонно увязывает тактические задачи со стратегическими. Что я имею в виду? Переведу на русский язык. Вы знаете прекрасно, что в своих предвыборных речах, особенно по военной программе, Путин поставил задачу иметь там к 2020 году 1000 вертолетов и 600 самолетов. Внимание! Ведь такие примерно задачи стояли перед Сердюковым. Но что делали? Мы кадры летчиков, мы опустились до того, что у нас в несколько десятков молодых летчиков готовилось год. Он фактически выработал подготовку молодой поросли ВВС. Шойгу же сейчас вынужден исправлять эти ошибки. Он готовит личный состав под то количество самолетов, которые начинают поступать в армию. Таким образом, он синхронизирует эти проблемы. Почему Путин вчера на совещании в Сочи очень серьезное внимание обратил наших военных руководителей, что надо синхронизировать эти процессы? Но вы посмотрите, что происходит у нас с подводными лодками и с булавой, хотя она, конечно, завязывалась еще до Сердюкова. У нас три лодки атомных на снастях, а в ракетных шахтах гуляет дверь. Извините, а там уже в планах у нас еще 5 лодок, а булава еще не готова. Вот тот технологический разрыв, который свойственен работе Сердюкова на всех этапах его работы. Я не хочу сказать Сердюкову, что он на 100% везде делал ошибки, но действительно можно легко обнаружить на каждом стратегическом направлении его серьезные провалы. Вот эти серьезные провалы сейчас и исправляют Шойгу. И по военному образованию, и
Украине и по организационно-штабным мероприятиями по тем же авиародромам. Вы же помните, Сергей, согнать кучу, там сделать чуть ли не 4 авиационных базы, когда, хотя каждый зеленопуп и лейтенант понимает, что 4 авиационных, это 4 удара, и авиации у нас нет. Сейчас Шойгу радикально меняет этот подход, и он идет по принципу «один аэродром, один полк».
Спасибо.
Об этом можно еще долго спорить, но это совершенно правильное решение, и его подтверждают сотни профессионалов.
Спасибо. Слово Игорю Коротченко, да.
Разделяя критику, которая прозвучала из уст Виктора Баранца, все-таки я хотел бы напомнить, что решение о создании булавы было принято и лодок «Борей» в 1999 году. Когда, я не знаю, Сердюков тогда возглавлял, по-моему, налоговую инспекцию в Санкт-Петербурге, наверное, не мечтал возглавить российское военное ведомство. Поэтому все-таки, если мы предъявляем какие-то конкретные вещи, я предлагаю все-таки их предъявлять конкретно, а не чохом, потому что иначе мы выйдем в ситуацию, когда работал сразу в качестве агента 3 разведок, японской, германской и финской, как у нас зачастую это было. Ну, кстати говоря, понимаете... Ведь то, что вот происходит с оборонсервисом при всей громкости этого дела и при отсутствии конкретных уголовных дел, ведь я могу сказать, что у нас есть не менее, а еще более вопиющие коррупционные скандалы, о которых никто не говорит, но дела находятся в производстве, но опять же без политического указания сверху они не реализуются. Ну, например, дело «Алмаза». Громадный имущественный комплекс на «Соколе». Конструкторское бюро «Алмаз», разработчик систем ПВО и ПРО. В результате махинации с имуществом на сумму 6,5 миллиардов рублей, по оборонсервису у нас, по-моему, 4 миллиарда фигурирует, да? Здесь 6,5 миллиардов в ценах 2003 года. Вот все недвижимое имущество было у предприятия отнято и перешло в руки аффилированных с бывшим генеральным директором «Алмаза», господином Игорем Ашурбели, собственность. В настоящее время по поручению правительства России Министерство внутренних дел в лице 4-го управления МВД проводит проверку вот всей этой, всех этих фактов, собственно, и стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам махинаций и нанесения ущерба на сумму 6,5 миллиардов рублей. В ценах 2003 года. Сегодня это можно, наверное, умножить, уже это получится где-то порядка 20 миллиардов рублей. Но уголовного дела нет. Почему? К сожалению, вот вся наша правоохранительная, судебная и прокурорская вертикаль устроена таким образом, что действительно там за мешок картошки человек получает там 5 лет. За какие-то мелкие бытовые взятки на уровне там учителей, врачей, то, что мы называем бытовая коррупция, идут сроки там 6-8 лет тюрьмы. А здесь, когда нанесен такой громадный ущерб оборонному предприятию, у нас почему-то все сидят и ждут. А что скажет Владимир Владимирович Путин? Хотя, я напомню, что в 2012 году на встрече Путина с военными экспертами в Сарове я поднимал вопрос по поводу махинации с имуществом «Алмаза». И Владимир Владимирович, тогда кандидат в президенты, дал поручение профильному вице-премьеру разобраться. Сразу после этого были даны соответствующие все указания. Но вот это дело по махинациям с имуществом «Алмаза», оно сегодня лежит в 4-м управлении МВД, где собрана вся доказательная база для возбуждения уголовного дела. Дело не возбуждается. И вот вопрос, почему?
Давайте послушаем мнение Виктора Алксиса, полковника запаса, который считает, что из Сердюкова делают козла отпущения.
Ну, я думаю, Сердюкова просто сделали крайним в очереди. Поскольку, давайте будем откровенны, ведь не Сердюков же проводил, Сердюков проводил эти реформы, но реально-то Сердюков просто выполнял, скажем так, монаршую волю. То есть он был назначен верховным главнокомандующим, и без санкции верховного главнокомандующего он не мог сделать шаг ни вправо, ни влево, ни вперед. Все делалось согласие или санкции президента Путина и, соответственно, до этого президента Медведева. И поэтому он сегодня оказывается стрелочником. Я думаю, одна из причин, почему его не сдают, поскольку он, ну, в конце концов, может сказать, что а он-то при чем.
Да, вопрос Виктору Литовкину. Как вы считаете, дело Сердюкова ограничится вот этой статьей о халатности или приобретет более широкие масштабы?
Я думаю, дело Сердюкова вообще имеет семейный бытовой характер, и ему только пытаются придать политику уголовной. Вот. Я редко соглашаюсь с господином Алкснисом, но то, что он сказал то передо мной, это совершенно правильно, потому что за всеми решениями Сердюкова, касающимися военной реформы, избавления армии от излишков военного имущества, вот, стоит решение президента и премьера. Поэтому, ну, говорить о том, что Сердюков все сам придумал и все сам сделал, ну, это по меньшей мере наивно. И вообще, я хочу обратить ваше внимание, что у нас в стране всегда существовала и существует презумпция невиновности. И странно, что следственное управление сегодня с помощью журналистов, которых потом критикуют, выкладывает какие-то сведения, которые не имеют противоположной оценки. Вот следственное управление нам рассказывает, какой Сердюков нехороший и все остальные люди. Но от Сердюкова мы же не слышали ни одного слова о том, что есть на самом деле. И адвокаты Сердюкова очень робко выступают в печати и рассказывают о том, какие у них есть контраргументы против всего того, что говорится в печати. Журналисты выступают в данном случае у нас как прокуроры и как судьи. Хотя это не дело журналистов. Журналист, как минимум профессиональный журналист, должен, ну, это азбука нашей профессии, должен всегда иметь мнение противоположных сторон. А, к сожалению, мы придерживаемся одной стороны и пытаемся на основании каких-то представлений одной стороны, кстати, не всегда профессиональных этих взглядов, строить свою журналистскую политику и так далее. Ну, мне кажется, это несерьезно и недопустимо. Все-таки люди нормальные, здравосмыслящие, они понимают, что откуда берется и что чем будет закончено.
Давайте послушаем Виктора Баранца. Как по-вашему, чем закончится вот этот этап дела Сердюкова?
Я тут хочу одну ремарочку сделать в отношении Литовкина по заявлению по Сердюкову. Вы знаете, я рад Сердюкову, я готов Сердюкову платить любые деньги из собственного кармана, лишь бы он говорил что-то. Почему же Сердюков, если он такой прав по всем статьям, почему же он прикрывается этим пыльным лопухом 52 статьи? Я понимаю, конечно, что это право, но у меня есть маленькая надежда дождаться суда, и там послушаем, что будет говорить товарищ Сердюков. И, кстати, я хочу по поводу реплики Игоря Короченко по поводу «Алмаза». Я долгое время занимался и жаждал тоже разобраться с этими делами. Я обращался и в правоохранительные органы, потому что были инкриминации серьезные, и везде мне твердили одно и то же, что это, в общем-то, проделки озлобленных людей, которых Ашурбели убрал от себя подальше, и потому они в качестве миссии сварганили это дело, а часть из них просто выдумана. И теперь отвечаю на ваш вопрос. Чем закончится это дело? У этого дела есть только две перспективы. Честное и нечестное. Зная истинное состояние правосудия в России, его управляемости с разных сторон, снизу, сверху, зная о том, какие огромные кланы подключены в борьбе за так называемое правосудие над Сердюковым, сегодня трудно предположить, что будет в итоге. Я считаю, что здесь я согласен с Литовкиным, надо послушать прежде всего, конечно, обвинителей. Обвинители – это не скопище идиотов, которые из носа выколупывают инкриминации Сердюков. Если это так, то на первом же суде надо распустить и Следственный комитет, и ФСБ, и Управление МВД по борьбе с коррупцией, и сказать, что вы скопище идиотов, и вы должны быть уволены без пенсии. Не будем пока торопить события.
Спасибо.
Суд впереди. Но...
Спасибо, Виктор Николаевич. Слово Игорю Коротченко.
Я по поводу того, как Виктор Николаевич отреагировал, что это якобы озлобленные люди осуществляют гонения на господина Ашурбели. Вы знаете, по господину Ашурбели, точнее не по господину Ашурбели, а по недвижимости алмаза, которые алмаз лишился, когда гендиректором был господин Ашурбели, есть, еще раз повторяю, поручение профильного вице-премьера, заместителя председателя правительства Российской Федерации, Министерству внутренних дел, конкретно господину Колокольцеву и Роскомимуществу, провести соответствующую проверку. В соответствии с этим поручением вице-премьера правительства России проводится проверка, материалы все собраны 4-м управлением МВД России. Поэтому, Виктор Николаевич, как член соответствующей общественных организаций, как уважаемый военный эксперт, предлагаю сделать запрос министру внутренних дел с просьбой проинформировать, будет ли возбуждено уголовное дело по фактам махинации на сумму 6,5 миллиардов рублей по имуществу, утраченному алмазом, либо не будет. И давайте вот мы гласно все-таки попросим, чтобы и МВД, и Следственный комитет Российской Федерации отчитался нам в том числе не только по делу оборонсервиса, который, безусловно, требует, чтобы виновные в этих махинациях были наказаны, но и о более масштабной махинации, о нанесении прямого ущерба обороноспособности Российской Федерации. Я напомню, что президент Путин четко сказал, что коррупция и злоупотребление в сфере гособоронзаказа являются государственным преступлением. И если президент, как верховный главнокомандующий, так квалифицирует злоупотребление в сфере оборонно-промышленного комплекса, так давайте, чтобы наши уважаемые следователи, прокуроры довели до конца не только дело оборонсервиса, но и дело с махинациями по имуществу крупнейшего оборонного конструкторского бюро, которое сегодня вместо того, чтобы собирать С-500, в этом цехе устроена дискотека с самой длинной барной стойкой в Европе, 140 метров. Это национальное унижение Российской Федерации и наших руководителей.
Давайте послушаем мнение Виктора Алексеевича, который уверен, что дело Сердюкова не кончится ничем.
Как уже пишут в прессе, дело переквалифицируется в конце концов со статьи. Но я бы, скажем так, ее дал максимальная государственная измена. Потому что то, что он совершил, я подчеркиваю, то, что его руками было сделано, теперь придется расхлебывать десятки лет. Но только один пример, чтобы сегодня восстановить военную науку, которая была уничтожена Сердюковым, военную медицину, которая была уничтожена Сердюковым, это потребуется, ой, сколько много времени, огромных усилий, огромных денег. Но статья государственной измены ему не грозит. Я думаю, что ее будут смягчать его статью. И в конце концов, что-нибудь придумают о подобии халатности и ограничится денежным штрафом или символическим арестом там, на месяц, на другой или там, на полгода. И это, вот, в этом и будет заключаться наказание его за то, ну, огромное преступление, которое он совершил. Но, подчеркиваю, он был в этой ситуации только исполнителем. К сожалению, в ответственности тех, кто ему отдавал эти приказы на уничтожение российской армии, ну, я не хочу сказать, что это было злоумышленно. Это просто в силу некомпетентности, непрофессионализма тех людей, которые эти выдвигали эти безумные идеи так называемого реформирования армии. И по идее Сердюков должен отвечать, но в первую очередь должны отвечать те люди, которые эти безумные идеи пытаются реализовать руками Сердюкова.
Вопрос Виктору Литовкину. Как по-вашему, велик ли ущерб, нанесенный Сердюковым в системе военного образования, в системе военных училищ, которая была, по-моему, сокращена очень резко, да?
Ну да, было такое. Но это не только Сердюков. Сердюков виноват в том, что он привлек к реформированию военного образования людей, не сведущих в этом вопросе, вообще очень далеких от армии. Вот в этом его, конечно, вина. Но еще и беда Сердюкова в этом, потому что он, к сожалению, не доверял военным профессионалам изначально. Он считал, что они ставят палки в колеса его реформам, тем начинаниям, которые были замыслены им и его сподвижниками и руководством страны. Конечно, было допущено масса ошибок Вот, и то, что под 3 года не принимали ребят в военное училище, и то, что сократили подготовку офицеров до 2 лет, и то, что в Академии Генерального штаба перестали принимать достойных офицеров, вместо 70 слушателей Академии Генерального штаба там было 15, и то из них 11-12 было не из Министерства обороны, а из внутренних войск, МВД, из ФСБ, пограничники и так далее. Вот. Это, конечно, было допущено огромная ошибка. Ну а то, что готовил кадры, да, вот авиационные кадры были созданы, одно-единственное у нас теперь академия существует, Гагарина и Жуковского в Воронеже. Вот я сегодня с выпускниками этой академии разговаривал в Коломне, но они хорошо подготовлены, они легко перешли, научились управлять беспилотными летательными аппаратами, хотя их вот в этой академии этому не учили. Но быстро переучились, потому что есть базовая подготовка очень серьезная. Ну и много других проблем, которые были, ошибок и недочетов, которые были допущены Сердюковым и его командой в подготовке офицерских кадров, сегодня исправляются. Но и надо сказать и о тех положительных моментах, которые тоже были заложены во времена Сердюкова, это подготовка профессиональных сержантов, которые сегодня готовятся, это подготовка контрактников, которые готовятся по 3-6 месяцев, прежде чем поступить, служить в войска. Это и мы забываем еще и о том, что Сердюков единственный из постсоветских министров обороны на 80-90% решил проблему жилья для военнослужащих. Вот. До этого до него не сделал ни Иванов, ни покойный маршал Сергеев, ни тем более Родионов и Грачев. 150 тысяч офицеров получили квартиры за это, за время правления Сердюкова. Оставалось 40 тысяч, и вот сегодня эта проблема легла на плечи министра Шойгу, которую он пытается решить, и опять же ему опять вставляют палки в колеса, ведь ту идею, которую Шойгу предложил, чтобы мы выплачивали офицеру деньги за на покупку квартиры, опять нивелируют, устанавливая очень низкую стоимость квадратного метра для офицера. И практически эту задачу будет невозможно решить, если она будет стоить те деньги, которые предлагает Минрегион и Министерство финансов. Много положительного было сделано при Сердюкове. Коллеги уже говорили об этом. Ну и, естественно, и мы опять же говорили о недостатках, о проблемах, которые сегодня исправляет министр Шойгу.
Дайте Виктору Баранцу вопрос. Как, по-вашему, сколько времени должно уйти на исправление перегибов, допущенных при Сердюкове?
Ну, если мы мучили армию 5 лет, то я уже минимум ставлю, чтобы что-то уже реальные результаты появились, наверное, такой срок и нужен. Я бы хотел сказать по поводу жилья. Я согласен с Витовкиным, что проблема жилья действительно продвинулась, но нельзя забывать, что Сердюков невероятно невежественно дурачил несколько раз Путина, которому подсунул бумагу, чтобы тот заявил, что к 2010 году проблема обеспечения военнослужащих постоянным жильем была решена полностью. Путин пошел на поводу и в сущности оказался в заложниках у Сердюкова, потому что эта проблема не решена. Да, говоря о том, что продвинул проблему жилья, нельзя забывать, что именно при Сердюкове было построено гигантское количество квартир, в которых не хотели жить военнослужащих. На пике таких квартир построено в непристижных районах, куда не хотели ехать военнослужащие, их было более 75 тысяч, а сейчас осталось 34. И уже видите, что говорят, давайте эти квартиры продадим, построим там, где хотят офицеры строить. Почему же этого не сделал Сердюков? И еще, дорогие друзья, я хотел бы обратить внимание на то, что в то время, когда президентом, верховным главкомандующим был Медведев, и когда ему принесли план нового облика страны, то вы, конечно, должны понимать совершенно простую вещь, что вчерашний преподаватель университета, который читал лекции там по
римской резиденции, стоя на почтовом ящике за трибуной, он, наверное, великолепно разбирался в стратегических и тактических вопросах переустройства армии. Он, наверное, понимал, почему бригада якобы лучше дивизии. Он, наверное, понимал, какое нужно нам расположение военных баз, аэродромов, какое нам оружие. Но это же просто смешно. Дорогие друзья, истоки плана военной реформы готовились непосредственно в Министерстве обороны и Генеральном штабе. Причем Генеральный штаб при Макарове собрал вокруг так называемых реформаторов западного толка, которые подготовили эти дурацкие проекты по направлениям и которые на коленке в Кремле подписал Медведев. И потому не надо нам сейчас говорить о том, что вот именно с подачи Верховного Главкомандующего. Я понимаю, Верховный Главкомандующий 35 лет прослужил в армии и понимал, что такое деление, что такое межконтинентальная баллистическая ракета. Наш во время Сердюкова президент Верховный Главкомандующий Медведев, он редко заглядывал в армию. Он не понимал те процессы, которые происходят. И самая большая беда Медведева в том, что он полностью отдал на откуп и Генеральному штабу, и Министерству обороны эти дурацкие штабы, которые еще лет 5 минимум придется исправлять Шойгу.
Спасибо, Виктор Николаевич. Как по вашему вопросу, Игорь Юрьевич Коротченко, вот тот темп, который взял Сергей Шойгу, это хороший задел для того, чтобы исправить вот те ошибки, которые перечислили сегодня в ходе нашей беседы?
Ну, безусловно, Шойгу пользуется, я уже говорил об этом, уважением, авторитетом. У него нет такой вот стены сопротивления, которая встречала прежнего министра обороны. А, безусловно, я могу сказать, что вот и в закрытом общении, и в неформальном, Шойгу, конечно, это государственник, это патриот, человек, который хочет сделать армию лучше. И в этом плане, понимаете, вот абстрагируясь от дела оборонсервиса, от ошибок, которые были допущены Анатолием Сердюковым, все-таки надо сказать, что без армии Россия не сможет защищать себя, свою территориальную целостность, свои природные ресурсы. Поэтому, вы знаете, надо все-таки, помня о критике, о недостатках, смотреть вперед. А нам нужны дееспособные вооруженные силы. И Шойгу сегодня делает все для того, чтобы поднять вооруженные силы. Это во-первых. Во-вторых, это взгляд в будущие угрозы и создание национального центра управления государством, то есть ставки Верховного Главнокомандования в военное время. Это комплексирование тех возможностей и усилий, которые есть у силовых министерств и ведомств. Я думаю, что у Шойгу отличные возможности для того, чтобы изменить армию и флот к лучшему. И они заключаются не только в ликвидации тех ошибок, которые были сделаны предыдущим министром обороны, но это ответы на новые вызовы. Это интеллектуализация оружия, это защита наших интересов в мировом океане. В конце концов, это новый облик войн. Сегодня танковыми клиньями Москву никто не будет рассекать. Будут наносить удары высокоточным оружием, крылатыми ракетами, гиперзвуковым оружием. И именно вот это вот огромный пласт ответственности, осознания, как реагировать на эти угрозы, какую армию строить, является сегодня, я думаю, главным побудительным мотивом для Шойгу, для того, чтобы вести вооруженные силы к тому облику, который будет отвечать действительно будущей ситуации, будущим угрозам и, возможно, будущим войнам, в которые может быть втянута Россия.
Да, как по-вашему, какова будет судьба Анатолия Сердюкова?
Судьба Анатолия Сердюкова, я думаю, она будет зависеть не от политических решений, кто бы что и ни говорил. В конце концов, решение будет принимать суд. И те решения, которые суд будут выносить, они будут рассматриваться обществом через микроскоп. Поэтому в любом случае я хотел бы все-таки повторить слова Владимира Путина относительно того, что существует презумпция невиновности. Мы не должны в угоду того, чтобы даже пнуть непопулярного сегодня министра, бывшего министра, все-таки ломать через колено базовые принципы судопроизводства и правосудия. Должен быть честный суд, где в рамках состязательного судопроизводства сторона обвинения и защиты представит свои аргументы, а суд примет решение. Заранее предугадать его, честно говоря, сложно.
Спасибо. Напомню, что о том, сдает ли Кремль Анатолий Сердюков, мы сегодня побеседовали с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Короченко, ответственным редактором независимого военного обозрения Виктором Литовкиным и военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Бранцом. Всем троим спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.